Среда.
«16.07» — это прямой эфир «Эхо Москвы». Добрый всем день еще раз. Меня зовут Алексей Нарышкин. Это программа «Среда». Аркадий Гершман, ее постоянный ведущий. Привет.
Всем привет.
Плюс 7985-970-4545. Это номер для ваших смс, для ваших вопросов. Они пригодятся нам, вернее мне. Я их буду переадресовывать Аркадию. И в YouTube у нас идет трансляция на канале «Эхо Москвы». Заходите. Сегодня у нас о железнодорожном транспорте в городе.
О рельсовом транспорте скорее, но да, мы будем касаться темы городских электричек, трамвая и метро. И да, наверное, вопросов будет много, потому что придется рушить скрепы и развеивать некоторые транспортные мифы, что метро – это абсолютно хорошо, что нужно как можно больше метро. И в целом будем говорить, какие есть аналоги и что делать нашим городам здесь сейчас. И плюс обсудим некоторые новости. Точнее, даже я, наверное, буду отталкиваться от новостей, потому что за вот прошлую неделю и эту их поступило довольно много. И самое главное, что вот на прошлой неделе у нас, получается, был эфир в среду, да. А в четверг, по-моему, уже Марат Хуснуллин, это вице-премьер правительства России, бывший глава стройкомплекса Москвы, заявил, что городам-миллионникам метро не нужно. Что что-то достроит здесь, там, федерация, так понимаю, как-то будет помогать инструментами, но в целом ни о каком новом строительстве речи не идет. Потому что это очень-очень дорого и очень долго строить.
А вот сложно как-то поспорить с Хуснуллиным. Я, честно скажу, понятия не имею, сколько стоит проложить, например, километр. Наверное, это, конечно, зависит от глубины, от конкретной породы, которую приходится бурить. Но вот правда, зачем копать метро, если можно проложить какие-то хорошие, не знаю, электрички или трамвайные пути?
Вот, собственно...
Зачем упираться-то в метро?
Вот, собственно, Хуснуллин и сказал, что делайте упор на железные дороги, которые, как правило, уже существуют, и плюс до этого он много говорил, что нужно развивать трамвай, и, в принципе, федерация будет поддерживать, и я расскажу ближе, наверное, к концу про новости из Таганрога, где как раз вот сегодня, а точнее нет, вчера вечером была новость, что там запустили концессию, там как раз будут полностью обновлять городской трамвай, но, собственно, есть, вот ты сказал, что не знаешь цифры, у меня они есть, я понимаю, что на слух воспринимать такое довольно сложно, но тем не менее, да, то есть... На метро цены мелкого заложения от 8 до 10 миллиардов рублей за километр, а за глубокую станцию от 15 до 20 миллиардов рублей. Это одна станция. А пример, вот сооружение стандартной станции на глубине там 10 и примерно 1 километр тоже не меньше миллиарда стоит. То есть очень дорого. Но при этом, вот как ты сказал, что прокладывать, например, железную дорогу по земле, не всегда есть такой вариант, потому что это связано с выкупом земли. И, например, для каких-то застроенных территорий неожиданно проложить туннель под землей иногда обходится дешевле, чем по земле. Потому что очень много нужно выкупать.
Слушай.
Но, опять же, к счастью для наших городов, для большинства городов, у нас есть уже железные дороги построенные, которые просто как раз нужно скорее приспособить для пассажирского сообщения нормального.
Прости, пожалуйста, но, может быть, для цивилизованной Европы и Соединенных Штатов это проблема, выкупить какую-то территорию, надо с собственником договариваться. Я просто вспоминаю ту же Москву, ночь длинных ковшей, когда можно было всю вот эту вот, все торговые площади около метро расчистить, получить в итоге хорошо, но немножко люди побеспокоились, кто-то остался без работы, и потом с этим свыклись.
К счастью...
А где-то, прости, пожалуйста, мы даже с тобой как-то, по-моему, говорили в эфире про Ростов, где были жилой сектор,
да,
и
просто
для
Ростов и...
просто сожгли.
Да, но, к счастью, все-таки в регионах не поступают, как в Москве, да. Они идут по стандартной процедуре выкупа или там через судебное решение.
Бюрократическое, нудятина.
Вот да, это. Но это вот как раз правильный подход. То, что сделали в Москве, это, можно сказать, было оправдано с точки зрения городского планирования и архитектурного облика, но как это было сделано, это совершенно неправильно.
Осуждаю.
И да, так делать никому не советую. Но если возвращаться к теме метрополитена, у нас с советских времен многие города мечтают о метро, потому что, во-первых, было вот такое представление, что если у города есть миллион жителей, то обязательно нужен метрополитен. А, спойлер, это совершенно не так, и все зависит от транспортных потоков. Есть города, там, где, может быть, там 100, 200, 300 тысяч жителей, там есть при том линия метро, как правило, это европейские города и метро мелкого заложения, которые рыли просто под улицей, но там это обусловлено транспортными, как правило, потоками или там просто закопали кучу денег, чтобы добавить еще одну полосу и брать трамвай. И, опять же, все упирается в транспортные потоки, и даже в некоторых городах-миллионниках, с другой стороны, можно не строить метро, а вывозить, например, людей трамваем. Потому что трамвай, mm-hmm. если мы говорим про виды общественного транспорта, это самый эффективный вид транспорта, уличный. И он стоит намного дешевле.
То полосу есть, одну оттяпал у проезжей части.
Все верно, да. То есть, вот я как говорил, что метро стоит там от 8 до 20 миллиардов, там мелкого или глубокого заложения. Трамвай же стоит от 500 миллионов до 2 миллиардов рублей за километр. При том, что копать тебе, как правило, ничего не
как
надо.
Это? Как
то
это? Что это такое?
Дешевле. Притом 2 миллиарда – это цена московская за трамвай в Бирюлево, которую все никак не могут начать строить. Да. И туда как раз включено некоторые эстакады, потому что там железная дорога, еще да. что-то хотели обходить. И сюда же заложено еще депо отдельное.
Километр, еще раз, километр трамвайных путей?
От 500 миллионов до 2 миллиардов. Притом 2 миллиарда...
Это же просто две железки положил, чуть-чуть бетоном залил, и все.
Все очень индивидуально. Во-первых, есть разные технологии, можно действительно просто взять и кинуть. В Самарканде так в свое время сделали, там за, наверное, полгода где-то запустили трамвайное движение, когда в Ташкенте его закрыли. Там просто была интересная ситуация, что перед закрытием закупили кучу новых трамваев, потом кому-то из руководства страны, как я понимаю, трамвай резко перестал нравиться, в Ташкенте закрыли, все перекинули в Самарканд, и там... конечно, там много приколов, можно сказать, было. Там кривые, то есть на повороты, их делали из прямых рельсов. Просто прямые рельсы нарезали на много разных кусков выложили.
Да.
Ну, обычно у нас так бордюры кладут на поворотах, а там рельсы, и как ехал там трамвай, это, конечно, неописуемое было впечатление у меня, но так делать не надо.
Если можно, я наших слушателей, я, прости, по-прежнему не могу согласиться с твоим утверждением, что в городах-миллионниках мечтают о метро. Я, видимо, как просто столичный житель и человек, родившийся и выросший в Москве, мне кажется, ну, метро, ну, ладно, тоже мне благо, спокойно, да. Не хочешь метро, катись на троллейбусе, на том же трамвае.
Ну, троллейбуса вот больше нет.
А у меня просьба, напишите, пожалуйста, нам на смс, плюс 7985-970-4545, или в чате в YouTube, у нас трансляция на канале «Эхо Москвы». Если вы живете в городе-миллионнике, у вас нет метро, и вы мечтаете о метро, на кой черт оно вам нужно? Напишите, пожалуйста, просто вашу мотивацию.
Ты сейчас открываешь портал в ад, мне кажется.
Я уже после утренних эфиров, я готов ко всему.
Да, и тут, кстати, есть еще один момент, почему у нас так любят метро. Потому что люди, как правило, там у нас за границу уезжают нечасто, и не видели, как может работать тот же самый трамвай. То есть у нас представление в головах людей, что трамвай – это что-то дребезжащее посреди пробки, на котором неудобно пользоваться. Что такое современный трамвай, многие не видели, но при этом многие бывали в Москве и видели, как работает метрополитен.
Вот, хотел сказать, добро пожаловать в Москву.
Да, конечно, да. И, кстати, мне недавно знакомый, который сейчас приехал из Новосибирска в Берлин, рассказывает, что у них сейчас тоже там среди экспертов есть небольшой кризис, потому что жители Восточного Берлина, которые тоже бывали в Москве, все еще мечтают вот о таком помпезном метро, которое бы работало там, чтобы поезда приходили каждую минуту, например.
А как у нас, что ли?
Да, как у нас. Вот, при том,
у
что...
нас помпезное. Просто обычное человеческое метро, которое исправно работает.
Ну как, сталинская архитектура, что дворцы для народа, все-таки есть вот такое представление, что метро – это что-то богато украшенное, и которое ходит регулярно раз в минуту. При том, что московское метро работает на пределе, и нормальные системы так работать не должны. То есть раз в минуту – это работа связана с большим количеством рисков и сложно поддерживать ее.
Я про американское метро слышал, про Нью-Йорк, по-моему, что оно безумно глючное, потому что там разные линии, поезд может приехать с одной линии на другую, потом куда-то увезти тебя в тупик, и вот там действительно
верно,
такой же челлендж большой.
Да, потому что оно строилось разными компаниями, сейчас оно управляется уже одной, но, с другой стороны, такое дублирование позволило работать подземки 24 часа в сутки. Насколько я помню, других таких примеров ни в России, ни в других городах нет. Хотя в Москве время от времени метро работает круглые сутки, на праздники, но это все-таки исключение из правил. Но если все-таки возвращаться к регионам, то, как правило, в наших городах транспортная ситуация ужасная уже сегодня. То есть советский задел какой-то, который был, либо уничтожен, либо его запас прочности подходит к концу, захватывают все дело маршрутки, начинаются гонки, и просто выехать из спального района там поздно вечером, например, не получается. И поэтому люди, собственно, мечтают о метро, потому что видели, что вот как оно работает. Но проблема в том, что даже если мы представим, что у вас появилось очень-очень много денег, метро строить просто долго. И то есть займет как минимум лет 10-15, чтобы построить там некоторую небольшую сеть и соединить просто несколько районов. А города, как правило, все-таки более-менее большие, и нужно прокладывать во все районы. И что самое важное, метро еще не только дорого строить, его еще и дорого поддерживать. И в России есть прекрасный город Самара, где как раз метро построили, но там перевозит людей, которые, в принципе, можно было бы запихать в один автобус и с очень таким же успехом возить.
Только... Зря строили.
Да, смотри, строили, когда его строили, да. В советские годы.
Зачем его строили? Оно...
Кстати, у нас сегодня в городах будет Самара, и я расскажу про особенность планировки и что там хорошего, что плохого. Но смысл в том, что там решили не строить промышленность в самой Самаре, сделали безымянку. Район, сейчас это район города, но смысл в том, чтобы возить людей из центра города на эти предприятия. Потом, как выяснилось, эти предприятия не очень-то нужны, и таких потоков просто нет. И сейчас метро Самара перевозит воздух, при этом жрает практически весь транспортный бюджет города, и уже не хватает денег на тот же самый трамвай, нормальные автобусы и ремонт тротуаров, например. То есть вот как раз город попал в ловушку, что метро уже есть, но им просто никто не пользуется. И, к сожалению, у нас многие политики не понимают, что важно не только построить, важно поддерживать. И что, в принципе, нужно считать экономику. Сколько будет стоить перевезти одного пассажира? И что, если у вас там сегодня маршрутки стоят в пробке, это не значит, что вам сразу нужно рыть метро. Возможно, вам стоит сделать выделенку и пустить нормальные автобусы там с интервалом раз в 5 минут или раз в 10 минут. Затем, если автобусы...
если метро не рентабельно, значит ли это, что его надо зарыть?
Такие примеры есть, в принципе. Вообще, если говорить про экономику транспорта, редко где метро, точнее, редко, в принципе, в каком городе общественный транспорт окупается. Но при этом все понимают, что это транспортные сервисы, что если не будет хорошего общественного транспорта и все пересядут на автомобили, то... потерь будет куда больше. Экология, аварийность, потери в пробке и так далее. То есть, в целом, общественный транспорт – это такое же благо, как канализация или водопровод. Мы же не считаем, окупится, не знаю, у нас канализация в новый район. Мы ее строим, потому что понимаем, что район без этого жить не может. То же самое с общественным транспортом. И, как правило, города компенсируют какие-то, если бюджет не сходится, города это компенсируют, это нормально. Но, опять же, вот вспоминая случай с Самарой, если у вас слишком большой минус в бюджете, то и вы начинаете его компенсировать, то выясняется, что на ничего другого-то денег уже не остается. Поэтому, собственно, экономику считать важно. Но у нас редко это где делают. Но, опять же, возвращаясь теперь уже к другой новости, то, что вот Хуснуллин сказал, что железная дорога, и плюс перед этим были новости, что у нас будут инфраструктурные прорывы, что федерация сейчас подготовит новые инструменты для городов, чтобы как раз начали быстро наращивать инфраструктурные возможности. И нет, не будет какого-то золотого дождя безвозмездного из Москвы. И да, кстати, не надо путать Москву как город и Москву как федеральный центр. Я сейчас говорю про Москву как федеральный центр. Потому что многие города считают, что вот дайте нам денег. Мы все сделаем, только дайте денег. А потом выясняется, что когда деньги дают, проекты какие-то идиотские, и вообще никто не знает, что с этим потом делать. В эту ловушку попадают очень многие города, поэтому сейчас будут выдавать льготные кредиты. И логика в том, что, например, под 3% вам дают, вы что-то делаете, строите, потом, если это трамвай или там то же самое метро, вокруг этой станции возникают новые районы, налоговая база увеличивается, и города получают больше денег. И как раз из них будут оплачиваться эти самые кредиты. То есть сейчас, если вы хотите развивать свой город, и если вы хотите, рассчитываете на федеральные деньги, вам нужно считать экономику и понимать, что вы будете все это дело отдавать. И я думаю, что это обломает очень много разных институтов, которые привыкли там по одной методичке все рисовать в городах. А сейчас их будут спрашивать не только о том, сколько это стоит построить, но и о том, какие экономические отдачи будут от тех или иных проектов.
Несколько сообщений от наших слушателей и зрителей, если позволишь. В YouTube спрашивает лысый пушистик. Ну, очевидно, для него преимущество метро – это независимость от пробок, хотя не обязательно. Пробок-то там, конечно, нет, но можно и на земле же трамваи, например, приподнять. Да, над уровнем проезжей части, туда никто не заедет.
Можно просто обособить, поставить камеры, обособить разметкой или бордюром, и будет то же самое. То есть, опять же, проблема в том, что никто не видел, как может работать наземный общественный транспорт, и все всегда думают, что нужно либо поднять, либо опустить. На самом деле...
Ну, инструменты... не заборчик же ставить, это же совсем
убожество. Не заборчик, но, опять же, в Москве хорошо работает камеры, разметка или бордюр, и можно там, не знаю, деревья посадить между путями и проезжей части.
Антиох пишет, в Лондоне маршрутное метро, соединенное с пригородным ЖД-сообщением, на одну платформу приходят поезда с разных веток. Да?
Есть такое, это опять же оптимизация, и это очень удобно, если вы, например, приезжаете на электричке куда-нибудь, а потом вы выходите на платформу, и, например, на тот же путь приходит вагон метро, и вы спокойно туда же садитесь. Очень короткая, приятная пересадка, но больше таких примеров в Германии все-таки, как мне кажется, где...
В Германии, в Берлине не разобрался просто. транспортной системы растерялся, очень сложно, очень некомфортно.
Она
было.
Там сложная, но все-таки хотя бы единый билет. И это вот, кстати, если переходить к городским электричкам, да. В России сейчас есть два нормально работающих примера. Это Московское центральное кольцо, МЦК, и МЦД, или по-простому диаметры. То есть МЦК – это первый
проект. Это бывшие электрички, у них части взяли, да, и... Вот,
смотри, первый проект МЦК, который появился, кажется, в 2014 году, там как раз полотно, которое вот было с царских времен, его полностью перестроили, и там, получается, ходят практически только поезда электричек. Туда допускаются, по-моему, грузовые какие-то поезда, но это там специально отдельный путь. И в целом, да, изолированная такая система. Диаметры – это другой пример, где уже существующая железнодорожная инфраструктура и существующие даже электрички оптимизировали, но не как обычно у нас, а скорее в хорошем смысле, потому что ввели единые билеты, ввели правило, что там не больше 10-15 минут. К сожалению, его очень скоро начали нарушать, потому что начались большие стройки в центре города, и пришлось как-то там обрывать немного связи. Но, тем не менее, за счет адаптации, за счет повышения транспортного сервиса и, условно, там электрички стали ходить как метро, все поняли, что это удобно, что не нужно смотреть расписание, что не нужно покупать отдельные билеты. Вы просто приходите на платформу, ждете там 5-7 минут и уезжаете, куда вам нужно. И даже вот когда делали МЦК, были там пессимистичные прогнозы, оптимистичные, и то, что получилось в итоге, скажем так, даже оптимисты столько не насчитывали. И надо учитывать, что МЦК построена по серому поясу Москвы, там, где была промка, которую сейчас активно перестраивают, и, по сути, за делом МЦК используется сейчас, ну, не знаю, процентов на 50. Потому что в целом там все станции рассчитаны на то, что вы будете цеплять к существующей ласточке еще одну ласточку, и провозная способность такого кольца, конечно, она грандиозная. Ну и, собственно, этот опыт, видимо, так понравился политикам, и в том числе Хуснуллину, что начали пропагандировать его и в других городах. Хотя тут надо вспомнить, что в Красноярске городская электричка работает уже последние лет 10 точно, а может даже больше, но там проблема как раз с транспортным сервисом, что поезда ходят очень редко, тебе нужно высматривать расписание, сложно координировать с другими видами транспорта, покупать отдельные билеты, ну и, конечно же, классическая проблема для России, что платформы низкие, поезда высокие. То есть, к сожалению, там наша промышленность не умеет делать пока что низкопольные поезда, хотя та же самая «Ласточка», если мы посмотрим на европейские аналоги, она была для этого приспособлена.
Просто вот ее подняли, что ли?
Да, у нас ее специально подняли. Вот, и не допускают, чтобы... Не допускают, чтобы она была меньше. То есть не допускают опускания пола. Вот так вот. И не очень любят строить высокие платформы.
У нас особый путь, у нас колея другая.
Да, чтобы враг не проехал.
Да. Сейчас особенно актуально, 2021. А если можно, сообщение тебе еще одно, нам, тебе. Вишневый сад пишет, в Челябинске 100-500 лет строят метро, ничего нет. А, да, действительно.
И это как раз это конечно, отличный все вопрос, распилили. Потому что как раз на прошлой неделе была новость, что вот по заветам Хуснуллина не будут достраивать метро, сделают книга из того, что там... успели построить, а это две станции, три там с небольшим километром путей, там сделают метротрам. Примерно, который сейчас...
Это?
Вот, это по сути, трамваи будут ездить под землей. Как сейчас в Волгограде или в Кривом Роге. Но это, конечно...
Чем трамваи под землей отличаются от метро? Какой-то обман тут.
А вот это... Ты не представляешь, какую тему поднял, потому что у транспортников уже последние лет 10 идет спор, что такое метро, что такое трамвай. Потому что в целом граница между легкими системами, типа трамвая, и тяжелыми, типа метро, она постепенно смещается. И в целом в Амстердаме там давно был трамвай, который частично шел по земле, потом уходил под землю. И много таких примеров в других городах. И, ну, по сути, вот то, что предлагают сделать в Челябинске, это такой самый выигрышный с точки зрения политиков ход. Потому что все понимают, что метро уже не будет, на это просто нет денег, и главное, его не нужно строить туда, куда его закладывали, потому что экономика и мобильность людей совершенно поменялись за последние 30 лет. Вот. Но при этом никто не допускает, чтобы такую инфраструктуру просто взяли и зарыли, потому что ведь столько лет обещали, столько денег туда вбухали, и как будет выглядеть какой-нибудь мэр или губернатор, который скажет, что мы все это дело зароем. Его просто, как многие думают, съедят. Хотя в Красноярске вот так вот зарыли один раз метро, но сейчас разрыли обратно, к сожалению. Об этом чуть позже поговорим. Но, в общем, метро трам Челябинска. Сейчас есть две станции и 30 небольшим километров путей, а будет еще две станции и 7 километров путей. Плюс модернизируют наземную инфраструктуру, обособят все пути вот как раз на улицах и запустят три маршрута, которые будут соединять весь город. это самый гибкий, наверное, путь, который только сейчас есть. Но опять же, если мы исключаем вот зарытие системы и стройку по земле. И в целом, конечно, это хочется верить, что это получится сделать, но здесь надо понимать и минусы. Что метро, в отличие от трамвая, идет как гораздо реже. У остановки у трамвая, если каждые 300-500 метров, то метро раз в километр. До метро долго идти, нужно спускаться. Это потери по времени, хороший общественный транспорт, он же должен наше время экономить. То есть получается, когда у вас трамвай останавливается на улице перед подъездом, это удобно. А шлепать километр до станции, еще спускаться вниз и там ждать метро, это не очень удобно. И из-за этого как раз есть проблема, что, получается, пути будущего метротрама в центре города проложены под землей, и там очень низкий охват, получается, всей застройки. Ну, в принципе, наши, как правило, все города устроены так, что люди массово едут в центр, потому что там развлекаловка, там кафешки, там офисы и все-все-все. И тут получается, что люди, которые будут пользоваться этим метротрамом, им придется еще в центре делать пересадку на те же самые автобусы или троллейбусы. То есть, потому что вот как раз очень небольшой охват, и, ну, это такой минус, на который, видимо, пошли. Но в целом, если говорить о перспективных пассажиропотоках, то вот метротрам Челябинска, бюджет, по-моему, его еще не называли, или я это пропустил, но он будет перевозить столько же, сколько один трамвайный маршрут в Москве номер 17, который сделан без туннелей, это от ВДНХ и вот туда на север. То есть в целом всего того же можно было добиться и без вот дорогой подземной инфраструктуры.
Вопрос от Александра Мэна, как будто бы с наездом даже. А что делать с Краснодаром? Там выделенки не помогают, город узкий, сужать для машин улицы некуда, автобусы, троллейбусы крайне медленно идут. Что предлагаете?
Вот как раз Краснодар молодец, потому что они там очень активно сейчас...
Александр, вы не цените просто ни черта.
Во-первых, есть куда сужать, улицы там большие. И да, это не очень понимают автомобилисты, как-то так, так пробки, а вы собираетесь сужать. Но смысл хорошего общественного транспорта, что люди оставляют машину дома и пользуются более эффективными видами передвижения. И в Краснодаре не стали ждать золотого дождя, не стали строить какие-то влажные мечты о метрополитене. Там уже давно есть проект городской наземной электрички, который, я думаю, что довольно скоро начнут внедрять. Кроме того, они планируют полностью обновить трамвайный парк, и уже сейчас последние года два, наверное, активно закупают. То есть это не какие-то планы на будущее, это уже вот есть сейчас. Кроме того, они открыли производство собственных троллейбусов на собственной базе, что довольно мощно, и планируют делать сеть выделенных полос и велоинфраструктуру. То есть, да, будут притеснять автомобилистов, но зато, я думаю, если политики не испугаются, то через 5 лет в транспортном плане Краснодар будет красавчиком.
Александр, я надеюсь, вы удовлетворены ответом Аркадия. Чувствую, просто наберитесь терпения чуть-чуть, пожалуйста.
Не стоит мне ехать в Краснодар, я думаю, после этого
аккуратнее, эфира. Аккуратнее, может быть, парик какой-нибудь. Давайте сделаем перерыв сейчас. Это программа «Среда» на волнах «Эхо Москвы». Аркадий Гершман, Алексей Нарышкин здесь. Скоро вернемся.
«Среда». Среда.
Продолжается прямой эфир «Эхо Москвы». Это программа «Среда». Алексей Нарышкин и Аркадий Гершман ее ведут. Мы говорим сегодня о рельсовом транспорте в городе, метро, трамвай, электричка и прочее, МЦК, МЦД и радости жизни разные. Смотрите нас в YouTube на канале «Эхо Москвы». Пишите смски +7 985 970 45 45. Айрат Гайнулин из Татарстана спрашивает Аркадий. Извините, это тут было про Москву. Почему такие длинные перегоны? Вот, Максим спрашивает, почему такие длинные перегоны в метро нигде так больше не строят?
Потому что чем больше перегоны, тем больше средняя скорость. Поэтому, когда вам нужно доехать из одной части города в другую, это довольно критично. И в целом, если вы будете делать большие перегоны, например, у трамваев, там скорость будет примерно такая же, как и у метро даже. И в этом плане городская электричка, почему самый эффективный вид транспорта для агломерации? Потому что если у метро там идет раз в километр станция, ну, примерно, по-разному бывает, но в среднем, то у электрички там раз в 2-3 километра, чтобы поезд разогнался, проехал и успел затормозить. И как раз это позволяет связывать не только город воедино, а всю агломерацию. То есть пригороды и сам город, и поэтому то, что в Москве случился переход от обычных электричек пригородных именно к городской электричке, это довольно важный поворот. Вообще об этом писали еще 60-х годов, вот в научных трудах, и вот только только в 2010-х годах это все случилось.
А, можно еще тогда один вопрос тебе вдогонку? Владимир из Петербурга спрашивает и утверждает. Трамвай, конечно, хорошо, но были ли вы в Питере? Там эти провода и растяжки для проводов на некоторых улицах заполнили все небо. Выглядит отвратительно, не говоря уже о том, что иногда эти поддерживающие тросы вывернуты прямо, ввернуты прямо в стены зданий, в том числе исторических.
Начнем с того, что в Питере, в принципе, проблема с чистотой неба, и последние лет 10 обещают, что вот наконец-то будут рыть нормальную канализацию для проводов и убирать их, но ничего не делают.
А с трамваем-то как?
С трамваями и троллейбусами контактная сеть может быть очень аккуратной. У нас, к сожалению, идут по самому простому пути. То есть,
между домами вот эту растяжечку?
Да, то есть если вы были в городах Швейцарии, то вы, скорее всего, видели, что как раз контактная сеть может висеть очень аккуратно. И то, что она привинчена как раз к фасадам, это хорошо, потому что не идет загромождение тротуаров. А когда улицы небольшие, то воткнуть столб там довольно проблематично.
Ты же сам же сказал про Питер и проблему вот этого грязного заполненного неба.
Я к тому, что надо скорее решить с теми проводами, которые там можно убрать спокойно. Это интернет, как правило.
И станет получше.
Да, станет получше, а потом просто начать вешать аккуратно всю контактную сеть. Кроме того, есть в России даже и в мире примеры, когда технику ставятся аккумуляторы, и она, например, километр-два может проехать на заряде без особых проблем. И, например, в самых красивых местах как раз всю контактную сеть убирают, потому что там визуальная частота оправдана. Например, в случае Петербурга где-нибудь на Невском, около Казанского собора где-нибудь. Вот. А в остальных местах просто ее вешают аккуратно. Другое дело, что у нас этой культуры, к сожалению, пока нет, но это вопрос скорее желания. И мы, наверное, сейчас еще пробежимся по некоторым новостям. Точнее, вот я уже проговорил про городскую электричку, что метро не будет. Но есть вот два города, помимо Челябинска, где что-то будет все-таки делать с тем, что уже построено. С одной стороны, Нижний Новгород, где, я так понимаю, есть планы на достройку двух станций в центре города.
Да,
в Нижнем Новгороде. Вот. И опять же, это, скорее всего, будет очень дорого, и там нет таких потоков, и все-таки логичнее было бы, там уже есть трамвай, просто завести его до нормального состояния.
Вот объясни, пожалуйста, логику. Кто тут человек, кто тут сорвиголова, который будет убеждать, наверное, в первую очередь, федеральный центр, да, потому что региональный бюджет не потянет, давайте нам две станции метро. Если ты можешь на эти же деньги построить чертову тучу километров
метро трамвайных очень путей. Популярную политику, и, как правило, верхнего уровня, потому что все же любят метро. То есть все любят детские садики, открывать школы, озеленять улицы, делать парки и строить метро. Потому что, когда ты начинаешь обособлять трамвай, на тебя получаются автомобилисты. Их очень мало, но они очень громко кричат. Если ты делаешь велоинфраструктуру, против тебя вообще все, мне кажется. Несмотря на то, что это оправдано. И метро поэтому очень любят. А главное, это же большие бюджеты. Это много работы. И
попилить
никто,
там можно
и никто не видит, как проходят эти работы.
Ну, вот.
А в случае с Нижним Новгородом было бы логичнее все-таки привести трамвайную сеть в нормальный вид, до современного трамвая дотянуть и вернуть пути там, где их убрали за последние 30 лет. И кроме того, там как раз можно на противоположном от центра берегу все-таки объединить метро с железными дорогами, которые уже есть, которые используются электричками. Да, это потребует нового подвижного состава, но тем не менее это не какая-то вундервафля, которая там невозможно реализовать. Примеры в мире такие есть, но вот у нас, к сожалению, вот идет четкое вот старое разделение, точнее разделение по старой школе, что если трамвай, это только трамвай, который ходит по земле, что если метро, это обязательно тяжелое с гермодверьми и вообще как объект ГОИ ЧС, и если электричка, то обязательно, которые ходят там не пойми как и не имеют ровного пола с платформой и много всего другого. А другой пример – это Красноярск, где как раз в свое время метро частично засыпали, и они были большими молодцами, но с приходом нового губернатора вот как-то вот возродилась эта идея, видимо, хочется как-то запомниться, и несмотря на то, что я знаю много хороших людей, объясняло, что это не будет работать, что это очень дорого и очень долго, а в городе очень большие транспортные проблемы, там все-таки начали тему метро опять поднимать, и там уже 1 миллиард рублей, которые дали 2 года назад, по-моему, успели потратить только на адаптацию проектной документации.
Сколько
1 миллиард рублей, на который можно было закупить кучу трамваев современных, отремонтировать.
И подожди, и можно было 2 километра путей.
В случае...
Трамвайный. На миллиард. В общем, я не буду заниматься трамвайным путями, давайте договоримся так.
Нет, просто смотри, 500 миллионов – это на построить новое. Если у тебя уже что-то существующее, как правило, стоимость в разы меньше. Поэтому, да, то есть модернизировать можно было чуть ли не всю сеть правого берега.
Бесстыжие.
Но это деньги были освоены только на проектную документацию.
Кошмар.
И общий бюджет на 6 станций в двух районах города оценили на 114 миллиардов рублей. Может, цифра там немного поменялась, но больше 100 миллиардов. И федеральный центр уже сказал, что, ребята, будьте тише. Да, вот как-то денег таких вам никто давать не будет. Ну и самое главное, что по подсчетам, которые я видел, то есть вот людям, чтобы из одного района доехать до другого, вот с учетом существующего наземного транспорта, с учетом перспективной линии метро, с помощью метро придется потратить больше времени. Потому что дойти, потому что спуститься, потому что подождать, потом подняться, потом опять дойти. Куда проще доехать будет на автобусе. То есть профита для жителей не будет, но тем не менее там рисовали космические просто цифры пассажиропотока, которые там даже московский метрополитен позавидует. И непонятно, откуда эти потоки возьмутся, но все-таки вот власти пытаются дотянуть, чтобы что-то там появилось. И последняя новость, которая вот как раз вчера, трамвай Таганрога, там подписали соглашение, что как раз частный бизнес на 30 лет возьмет себе управление весь трамвай города, и за общий объем инвестиций 12 миллиардов практически, и там вот как раз за эти деньги полностью отремонтируют пути, закупят новые вагоны, модернизируют депо под станции, и первый этап планируют уже до конца этого года закончить, а там уже идет ремонт и модернизация первого маршрута, как я понимаю, вот перспективного, а до сентября будущего года как раз привести всю сеть в порядок. И получается, что вот опять же за 12 миллиардов, в сравнении с метро это вот копейки, и за 2 года даже меньше, получится как раз сделать магистральный транспорт города, и я думаю, что там будет ситуация не хуже, чем в Петербурге с трамваем Чижик. Это первый такой конституционный проект, который в России, в принципе, появился. Пока что он единственный, хотя многие города об этом говорят. Но вот второй город, видимо, будет Таганрог, точнее, уже Таганрог. Угу. И в целом мы видим, что такая схема работает даже не, там, для не для региональных центров и не для городов-миллионников, а даже вот в таких умеренно великих городах, как Таганрог, все можно сделать. Деньги на это есть.
А пишут про метро в Ереване. Не совсем удачный проект. Говорят, оно во многом возит воздух. Был?
Я, к сожалению, там не был, не видел, но, в принципе, вполне возможно, что так и есть.
А последний, наверное, вопрос от слушателей. Галина Кушакова просит о помощи. На улице Космодемьянских в Москве, не знаю, честно, где это, извините, ремонтировали трамвайные пути, которые открыли 10 мая. Грохот на каждом стыке стоит такой, что невозможно открыть окна. Если знаешь, может быть, с точки зрения такой сутяжнической деятельности, кому можно пожаловаться на это?
Давай коротко отвечу. В Москве была большая проблема с поддержанием путей. Бюджетов много, пути ремонтировали, но никто их нормально не поддерживал. И поэтому очень часто были сходы трамваев, и в целом качество путей было ужасное. Поэтому метрополитен, поэтому городской трамвай, который был на балансе Мосгортранса, где была своя служба пути, которая не работала нормально, передали на баланс метрополитена, где, в принципе, руки растут из правильного места. Из-за этого были большие, как я понимаю, задержки с последними ремонтами, потому что они длились по полгода, когда, притом не летом, когда потоки снижаются, а вот именно самый напряженный момент. И, я так понимаю, открывали сейчас спешки, чтобы просто начать что-то ходить, а дальше уже начинают что-то доделывать по ночам, например. Как это будет в итоге? Ну, я думаю, надо дать месяц.
А ты не знаешь, нормативы-то есть, чтобы, например, было без стыков?
Нормативов таких нет, к сожалению, но в целом в московском метро же победили эту проблему. Там стыков нет. Ну, опять же, при ремонтах, видимо, что-то остается.
К этому идет все, да.
Да. Это правда, но вообще, кстати, вот я говорил про Краснодар в первой части, и там поддержание путей, наверное, самое лучшее в России. То есть не Москва с ее огромными бюджетами, а вот именно Краснодар, там просто шелковый путь, ты едешь и ничего не слышишь.
Шелковый путь краснодарский. А, еще одно сообщение, если позволишь. Денис, вы забыли про проблемы, создаваемые трамваями, сильные вибрации и тряски, от которых страдают памятники архитектуры, да и простые дома тоже.
Вот это опять же, мы утыкаемся в проблему, что люди не видели, что такое современный трамвай. Что люди не видели нормального качества.
Не, ну не
пути.
Надо, послушай, не надо вот эти современные трамваи. Это в Москве современные трамваи, Собянин накупил зарубежных и, не знаю, на Уралвагонзаводе самых новых попросил, а в регионах, в провинции.
Смотри, трамвай, опять же, мы возвращаемся к тому, что даже в Москве с бюджетами не умели нормально поддерживать, и до сих пор как-то вот не видно результата. Я думаю, что в течение года как-то вот приведут в порядок все пути. Хочется верить. И не только пути, но и контактную сеть. Вот, опять же, есть Краснодар, где это все, ну как, не потеряли этот навык, и они просто поддерживали все пути в нормальном состоянии и шлифовали те же самые колеса трамваев. Это время от времени нужно делать. То есть даже не за границей. Он умеет делать, точнее, как даже у нас умеет делать нормально. И вот трамвай Чижик, про который я говорил, там тоже поддержание на высшем уровне, и там нет никаких вибраций и разрушений памятников, просто потому, что все поддерживают в нормальном виде. И это именно вопрос качества путей, качества поддержания трамваев. И если вы не ремонтируете пути по 40 лет, то логично, что будет тряска, вибрация и не только для памятников, но и для пассажиров внутри. Но это не проблема трамвая, это проблема именно поддержания. Угу. Что у нас находят деньги на ремонт дорог, но не находят деньги на ремонт путей.
Раз уж ты построил сегодня большую часть программы на информационных поводах, я тебе еще один подкину под занавес. «Газпром» собирается строить в Петербурге «Лахта-центр-2». Это в проекте сейчас 703 метра. Будет второе по высоте здание в мире. Звучит дико, выглядит еще страшнее, как специалист, оцени, пожалуйста.
Ну, я думаю, что все. Я надеюсь, что этого не построят. И, как я понял из новостей, это именно, ну, как бы просто закинули удочку, показали и смотрят, что вообще будет. Потому что то, что я увидел, это визуализация, мне кажется, вообще, которая не имеет ничего общего с...
Элегантный шпиль станет еще одним акцентом в панораме, сформированной доминантами различных эпох и движущих сил в развитии города. Ох!
Если кто-то видел картинки, то я не уверен, что нас такое построят, потому что там такое количество архитектурных излишеств, что придется, видимо, завозить каких-то строителей, потому что у нас так, я сомневаюсь, что нас так построят.
Просто сейчас у нас заключенные, как вот предлагают, всем поделиться, возможно. Но научатся строить.
Я, опять же, надеюсь, что все-таки это не построят, но зато здесь виден определенный символизм, что, видимо, «Газпром» хочет как-то застолбить вот свой статус. И вот мы как-то общались на тему памятника на Лубянке, да. Почему вот те или иные люди хотят построить вот там, поставить памятник тому или иному человеку, и что там вообще дело не столько в памятнике, сколько застолбить место и показать, кто мы такие.
Это исключительная история, по-твоему, про «Газпром», типа мы здесь главные.
Да, да, и в целом...
Прости, пожалуйста, вот да, тяжело, конечно, описывать этот проект, но это вот представьте себе, очень-очень высокая штуковина, которая будет... Это выше Останкинской башни, да, насколько я понимаю. Это плохо исключительно вот по своему проекту, тебе не нравится, как оно выглядит, или, в принципе, любая вот такая вот, я не знаю, спица в Петербурге будет отвратительной?
В целом, смотри, если мы посмотрим на города, то в разные периоды все состязались в разных моментах. Кто-то, у кого богаче вокзал, например, конец 19 века, начало 20-го. Чем круче у тебя вокзал, тем круче город. 20 век, там, середина, это небоскребы и развязочки. У кого повыше, у кого там развязка в больший уровень, тот якобы и молодец. Сегодня мериться небоскребами немного глупо, но это, опять же, скорее указывает на какие-то комплексы.
Это да, эмираты.
Да, потому что в целом, если мы сходим на любой урбанистический форум и посмотрим на презентации разных городов, мы увидим, что люди, точнее, города, градоначальники, политики состязаются в качестве общественных пространств. И в целом на современные офисы, если мы посмотрим, мы увидим, что там низкая и среднеэтажная застройка, комфортная среда, где ничего не дают, где спокойно можно выйти, где не нужно по 15 минут ждать лифты, где в случае там пожара ты, в принципе, можешь по дереву спуститься вниз. Опять же, Силиконовая долина и офисы...
Не о том, ребята, думают.
Но, к сожалению, видимо, кто-то застрял немного в прошлом.
Города. У нас 5 минут остается. Сегодня про Самару и слушатели, да, так вы обычно с Лешей делаете. По-прежнему слушатели могут варианты присылать на букву А.
Да.
Присылайте, пожалуйста, на смс +7 985 970 45 45 города. Аркадий их выберет к следующей передаче. Города на букву А. Где он был, расскажет, выберет, что, какие есть плюсы, какие минусы. Сегодня Самара.
Да, у города много хорошего, но и много плохого. За счет того, что там в 20 веке не стали сносить центр города для промышленных предприятий, вынесли за город район, который сейчас называется Безымянка, там сохранилось очень много наследия, и в том числе модерна, и очень-очень много. И действительно, это очень круто ходить по центру города. Есть проблема с этим, что при этом город особо не поддерживает. Но при этом за счет того, что город как-то опустил руки и там уничтожали наследие, как-то часто у нас бывает, там зародилось движение Tom Sawyer Fest, которое сейчас имеет очень много отделений по городам России, где сами жители пытаются поддерживать наследие, объясняют чем-то круто и в целом двигают повестку, и получается у них это очень хорошо. Недавно, кстати, вот у них был слет в Нижнем Новгороде, и где тоже сейчас обратили внимание, что наследие это круто и нужно им заниматься. Кроме того, в Самаре огромный пляж на Волге, и мне кажется, это самый такой северный курорт, потому что город взаимодействует с рекой. К сожалению, у нас это бывает крайне редко, очень часто города не обращают внимания на воду, на потенциал, делают там трассы или ставят порты какие-то промышленные предприятия.
Серебряный Бор. Москва обращает внимание? В Самаре еще круче?
Кремль и Москва. Москва-река. То есть у нас в самом центре города есть река, которой, по сути, никто не пользуется, потому что она в гранитных берегах.
Трамвайчики там ходят, эти
Слушай, это там сколько, тысячные доли процента.
Нет, ты же не предлагаешь там купаться, там умереть можно.
А между прочим, там купались. Еще каких-то 50 лет назад там купались. Ну, а потом вот прекратилось. А в центре Самары все еще можно покупаться. И это, я считаю, довольно круто. Кроме того, там сохранили трамвайную сеть, и в целом город мог бы вывозиться этими трамваями, если бы были на это деньги и возможности. Но, к сожалению, там есть метро, которое выкачивает абсолютно все деньги из городского и регионального бюджета, и поэтому на нормальный транспорт там денег уже не остается. И
то есть это такое проклятие для каждого нового мэра.
По сути, да, это проблема.
И для губернатора.
Для всех. И там нет простого решения. То есть и закрыть метро тебе, скорее всего, не дадут, потому что как-то так, метро – это наше все. И модернизировать его, как-то развивать, тоже нет возможности, потому что это долго и дорого. А при этом город стоит в пробках уже сейчас. И, кстати, да, застройка, которая сейчас есть в городе, она только, по сути, усугубляет проблему, потому что там застраиваются пригороды, и при том она не высокая, не человеники, как-то модно сейчас говорить. Это больше казарменный тип, потому что там, когда смотришь сверху, тебе кажется, что это курятник.
И тогда критикую, предлагай.
Просто вот все эти люди, они пытаются выехать на одном маршруте с пазиками, они, когда массово все едут на машинах в город, закупоривают его. То есть городу стоит все-таки развиваться внутри существующих границ, где уже есть хоть какой-то транспорт. Если у вас есть метрополитен, то уплотняйтесь вокруг каких-то станций, чтобы кто-то хотя бы им пользовался. И тогда, возможно, появятся деньги на трамвай. Плюс это уже больше урбанистическая проблема, а не планировочная или транспортная. В городе просто не умеют работать с жителями и как-то поддерживать низовые инициативы по-нормальному. Например? И поэтому не знаю, когда проводят разные фестивали, например, делают открытую регистрацию, открытый проектный офис, где сами жители предлагают, чем и как они могут занять место, как они могут улучшить здание, двор, район, улицу, и, собственно, жители это все делают. В Самаре пробовали перекрывать улицу, во время чемпионата мира это было круто, потому что был большой поток гостей, и в целом улица работала очень круто, то есть и застройка, и транспорт, как раз и люди соединялись в одну такую живую реку, и это было нечто. Потом, когда это пытались повторить уже после чемпионата, выяснилось, что людей не хватает, и как раз получается такое мертвое огромное пространство. Ну, это сложно, наверное, вот так вот описать словами, но это нужно было видеть. И да, у нас большая проблема в целом в России с поддержанием низовых инициатив, но вот в Самаре ты выходишь, ты чувствуешь какую-то вот мертвую атмосферу, что здесь ничего не происходит, что вот как-то вот по инерции все двигаются, а все-таки хочется, чтобы у жителей были какие-то амбиции, что город их поддерживал. И в целом, если мы посмотрим на мировые столицы, на самые успешные города, то есть на тот же самый Нью-Йорк, например, мы поймем, что заслуга именно администрации, ну, я не знаю, процентов 30, наверное, в том, что это такой крутой город, а все остальное делает бизнес и жители. И город их скорее в этом поддерживает. А у нас, к сожалению, такого понимания еще нет. И в целом у политиков очень часто есть такая монополия на любовь. Представление, что если кто-то делает что-то крутое, то оно обязательно нужно отжать и делать это самим. А у самих, как правило, это делать не получается.
Ну и люди, наверное, сами тоже ждут, что им все будет
давать. А это, да, получается порочный круг, особенно там с учетом нашего советского прошлого, когда все делало государство, и все привыкли просто сидеть и ждать, что когда-то кто-нибудь придет и что-то сделает. Надо делать, пытаться самим. А город в этом должен помогать.
Минут у нас остается, пишет, значит, Алкотель. Существует метро узкоколейки, например, где пещера Новый Афон в Абхазии, где еще такие метро могут быть?
Это, наверное, не совсем метро, но вообще есть разные системы метро, в том же самом Париже вообще поезда метро ходят на шинном приводе. Ну, то есть там колеса как у машины. Да, сделано это якобы, чтобы было меньше вибраций как раз, но это французы вообще знатные извращенцы в плане транспорта, что они там только не придумывают. И, к счастью, никто их особо в этом не поддерживает.
Я надеюсь, вы с Лешей Соломиным в следующую среду продолжите тему как-нибудь с французами-извращенцами или в других выпусках. Спасибо огромное. Аркадий Гершман, Алексей Нарышкин. Это была программа «Среда». Мы работали на канале «Эхо Москвы» в Ютьюбе. В 18 часов после новостей в эфире «Эхо Москвы» программа «Особое мнение» с Олегом Кашиным. В 19 часов у нас в эфире Сергей Гуриев и его «Особое мнение». Спасибо, счастливо.
Всем пока.
«Среда».